Если взять ее уборщицей в издательство, никак не больше 2000. К кому-нибудь на дачу пристроить? Да никто такую большую семью не возьмет.
«Значит так», — сказала Женя. И тут зазвонил телефон. Хава обрадовалась, что застала Женю дома. «Всю неделю тебе звоню, а тебя нет и нет. Я к тебе еду прямо сейчас».
«Давай, и прямо сейчас», — отозвалась Женя.
«Значит так», — повторила она.
И снова зазвонил телефон. На этот раз Лилечка. Они не были знакомы между собой, но все время как-то параллелили.
«Женечка», — повествовательно начала Лиля, — «я хотела тебя еще раз поблагодарить. Я открываю холодильник, и мне просто тепло делается. Стоят твои баночки, и все такое вкусное на мою беззубость. Ты мне как мама прямо».
«Говори лучше, как бабушка», — буркнула Женя. Лиля засмеялась слабенько, в пол накала.
«Хорошо, бабушка моя вообще-то лучше мамы готовила. Я хочу поблагодарить тебя и ангела-хранителя тебе на дорогу».
Про ангела она проговорила неуверенно, знала Женину антиклерикальную насмешливость. Но Женя ангела перетерпела, и Лиля закончила совсем православно. «Буду за тебя молиться, как за плавающую и путешествующую».
«Давай, я тогда купальник захвачу. Я тебе позвоню попозже».
И положила трубку.
«Значит так, Виолетта, я завтра уезжаю на 10 дней, и будем считать, что вы уже на работе. Но приступите после моего возвращения. А пока что...» Женя пошарила по полочке, где сахарница стояла, а рядом с сахарницей сухарница, а в ней много всяких бумажек, в том числе и денежные. «Возьмите как аванс». Бледно-зеленая бумажка легла на ворох черно-белых и газетно-серых.
«Хвала Аллаху!» Виолетта слегка воздела сложенные красные руки.
«Всякие люди бывают, но каких людей нам Аллах посылает? Я отработаю!»
Потом они сняли свои вязаные полутапочки, надели ботиночки, кот послушно влез в корзинку, а Женя ощутила зубную боль по всему телу. Чемодан она еще вчера достала с антресолей. Трусы и всякая мелочь были сложены стопочкой, косметичка с причиндалами, еще одна старая с лекарствами, тонкий халат, два свитера. Хава все не шла за своими 32 долларами, и Женя пребывала в мудреном состоянии, когда одновременно она была полна до краев жалостью и состраданием к краснорукой чеченке, с достоинством переживающей свое социальное падение, и царапалось всегдашнее раздражение, почти уравновешенное привычной мыслью о том, что в любое общение с любыми людьми входит еще и необходимость перетерпеть их глупость и необязательность, а также глубоко запечатанные почти в каждом человеке лучше или хуже скрываемое безумие. «Раз ты не умеешь сказать раз и навсегда «пойдите все к черту», то сиди и жди, пока эта неторопливая задница сюда доплывет», — утешала себя Женя. Дело шло уже к трем. Надо было ехать за билетом, потом в издательство, потом забрать подарок для старой подруги, живущей в Берлине, потом кто-то вечером должен был принести не то письмо, не то какие-то документы во Франкфурт. Когда Хава наконец пришла, потерявшая терпение Женя уже стояла у дверей в куртке. Она сунула руку в карман, где лежали приготовленные деньги. От усталого раздражения никаких слов уже не осталось. Хава стояла в дверях, в черном длинном пальто, в какой-то черной чалмашке на маленькой голове, и все это черное было ей к лицу, к белоснежному лицу нестареющей красавицы.
«Ну ты, блядь, богиня, одно слово!» — зло и восхищенно обронила Женя, протягивая ей конверт. «Я тебя второй час жду, у меня руки от спешки трясутся!» Хава тщательно уложила конверт в сумочку и теперь медленно расстегивала зеркально-черные пуговицы –